то проверили свою жизнь, чтобы все, что мешает благословению ребенка, было устранено. И тогда, друзья, действительно, это руки, как бы собирающие благословение всех и переносящие на это ребенка. Вот такой-то труд, в моем понимании, возложение рук на ребенка. Как проходит жизнь вашей молодежи на Украине, вашей церкви? Друзья, ну, я скажу за нашу церковь, да, в нескольких словах. В этом году, друзья, у нас возникло такое желание поехать по селам, где нет ни одного верующего человека. Это дело молодежь. Мы собрали 3 группы молодежи и направили в различные вот места. Это было после работы. Некоторые освобождались от работы, мы уезжали на 10 дней, ставили палатку. Там, где клуб нам дали, мы жили в клубе. И во всех этих селах, друзья, в этом году Бог нам дал совершить крещение. В одном селе за 100 лет совершилось первое крещение. И скажу, друзья, это был труд молодежи. Молодежь стала посещать эти села, петь, проповедовать там, все творения рассказывать, ни одного, никакой конфессии. И Бог нам дал в этом году, мы имеем 3 новых группы, вот образовавшиеся, которые теперь и дальше вот, ну, стараемся посещать. И в основном так вот, и у нас там на Украине мы стараемся молодежь организовать на труд благовестия. Какое различие между культурой и обычаем? Может ли христианин воспользоваться культурой в своей жизни? Друзья, ну, обычай может быть культурным, может быть некультурным. Всякие обычаи. Вот здесь у вас есть интересные обычаи. Мы вчера видели, когда высыпают опилки, потом подметают, и все это. Ну, такой обычай. Как он культурный, культурный, я не могу ему давать оценку. А может ли христианин воспользоваться культурой в своей жизни? Знаете, Спирзон говорит так. Мне нравится эта мысль, что самый культурный человек, это христианин. Друзья, кто принял культуру Библии, это самый культурный человек. Сейчас вот экология. Это проблема номер один. Это чистота воздуха, чистота загрязнения вот среды, вообще воды. Друзья, будет чистое сердце, будет везде чистота. Будет чистое сердце, человек будет культурно одет. Манеры будут у него культурные. А знаете, вот так вот мизинец там вот выставлять, чтобы кофе пить, это есть такая культура, знаете. Там еще другая культура, знаете, вот так вот, знаете, что-то вот, манеры такие. Друзья, вот будет культура здесь, вы будете культурными людьми. Не будет культуры, а здесь мизинец будете выставлять, ногой так, знаете, надо вот несколько раз так вот поставить. Эта культура не поможет вам. А всегда будете уважаемы. И знаете, когда человек христианин, приятно на него посмотреть, культурный. Он простой, он не знает некоторых таких обычаев. Вот, но он ведет себя очень культурно. Вот культура. И выше этой культуры нет.
Я хотел задать вопрос, друзья. Сейчас. Да. Время уже подходит к 7 часам, а у нас очень много вопросов. Будем продолжать или же все же держаться регламента так немножко? Продолжим, никто не спешит. Посмотрим до 7:30, может, а там посмотрим.
Может,
уже
меньше, да, пожалуйста.
Согласны? Следующего, да, кто-то руку поднял, пожалуйста, там. Громче, встань громче.
Да, да, друзья, есть такое вот в обычаях, если это заведено в семье, иногда практикуется, когда отец благословляет ребенка. Друзья, это благословение не в церкви совершается, это отец по побуждению, по дерзновению, на своего ребенка он может это сделать, на другого нет, только служителя. А если дедушка, вот я говорил, ну он, правда, как пресвитер, вот он приехал ко мне и говорит, что я хочу благословить твоих детей. И возложил руки, мне это было приятно, дорого. То в этом, когда отец это делает над своим ребенком, то по Ветхому Завету, да, правильно, он имеет на это право. Кроме как, если ему будет запрещено церковью, может быть, за его неправильную жизнь. Это вот другой же вопрос. Да. Не знаю, мы практикуем, чем раньше, тем лучше. Мне, правда, пришлось в Средней Азии быть, в одной немецкой церкви, и там Хохцай, да, высшее время, и там тоже Хохцай-то связано с этим. Говорит, 50 детей было. И вы знаете, мы утренние, вечерние молитвы, собрание вот этой, совершали молитвы, 5 служителей. Я говорю, а почему? Ну, мы, говорит, так вот, за 2 года собираем, чтобы более торжественно было. Ну, а в общем-то, как вот Христа, да, и в храм принесли. В общем, стараются это делать, как вот по возможности уже матери. Мы так думаем, что родился ребенок, мы советуем, не тяните сильно, не тяните, приносите его в церковь, чтобы благословить.
Угу. Еще кто-то руку поднимает, пожалуйста.
Может, неверующих детей
поставить? В общем-то, не практикуется с возложением рук. Совершается молитва, да. А так, по расположению, как в церкви будет принято, как... Есть отдельные случаи, друзья, мы не можем сказать «нет» и все. Но в общем, возлагаются руки на детей верующих родителей. Бывает так, что бабушка приводит, тоже возлагаются руки, возлагаем руки. Так вот просто приносят, и совершается в основном молитва. Но в отдельных случаях тоже, это уже как усмотрят там, как помазание служителей подсказывают, так и делается.
Следующий вопрос. Почему хлебопреломлению и к служению словом или в хоре допускается только после крещения? Почему не после покаяния? Ведь в небесной церкви душа причисляется при покаянии.
Друзья, крещение как раз это возможность определить, произошло ли здесь рождение свыше или нет. Покаяние происходит в невидимом измерении, да? В невидимом мире. Рождение свыше. Вот человек покаялся, мы приветствуем, да? Мы говорим, ты дитё Божие, но по признакам рождения свыше только утвердится это. Какие признаки рождения свыше? Если он будет питаться молоком, то есть читать Слово Божие. Если он будет молиться. Вот когда крещение мы преподаем, друзья, мы говорим, слушайте, у нас отставляли некоторых, слушайте, мы ни разу не слышали его молитвы. А нам говорят, да он покаялся. А скажите, может такое быть? Приносит мама ребенка домой, папа встречает, и она говорит, слушай, он как родился, он как заплакал. Некоторые мамы так торжественно, когда сын рождается, особенно первый, он басом, говорит, закричал. А отец думает, вот бы послушать, месяц-два, он прислушивается, не плачет. Скажите, бывает так? Нет. Живой, значит, будет плакать, живой, значит, будешь молиться. И вот для того, чтобы допустить к видимой жизни, вечеря Господня, друзья, это видимая жизнь поместной церкви. Для этого, друзья, проходит определенное время, церковь испытывает и крещением вводит видимую жизнь в церкви. Так принято, так мы поступаем, и, друзья, мы не можем иначе. Бывает в других конфессиях, православных, католических, других, что вот так вот причастие все допускаются. Это уже нарушение воли Божией. Только дети Божьи имеют право на эту часть. Вы помните Иуда? Он был на Ветхозаветней Пасхе. То есть в обрядовом все участвуют. Иуда участвует в обрядовом служении. Но он не участвовал в Новозаветней Пасхе. Вошел в него сатана, и он ушел. Когда мы сопоставим 4 евангелиста, и после этого Христос взял хлеб, преломил и сказал... заповедь новую, подал хлеб и вино и сказал, что это новый завет в моей крови. Иуда уже не участвовал.
Следующий вопрос. Как может человек исполниться Духом Святым?
Друзья, для исполнения Духа Святым, конечно, мы понимаем, друзья, нужно место, где исполняется Духом Святым. Скажите, там где-то на дискотеке, в баре, может человек исполниться Духом Святым, а? Для Духа Святого нужно место покоя. «Стань на место покоя твоего», — говорил Соломон. Дух Святой пребывает на святом месте, так же ведь? И вот собрание, возьмите Саул, где он только не ходил после того, как вот начал отступать. Но как только попал в сон пророков, что с ним случилось? Дух Святой сошел. Вот это место собрания, друзья, это место, где сходит Дух Святой. Так что приходите на собрание, друзья. И здесь исполнение Духом Святым. При общении с Господом, через Слово, при чтении Слова Божия, при размышлении, при молитве, друзья, мы исполняемся Духом Святым. Через Святое Слово, через общение со святыми, с святым и верным во Христе написано, да? Через общение со святым Господом в молитве. Дух Святой, вот, друзья, канал, святость. И там, где святое, там, где святые, там исполнение Духом Святым. Ищите святого, ищите святых, друзья, и будем исполняться Духа Святого. Это в двух словах, потому что тема это особая. Но Дух Святой, друзья, там, где святость.
Может, по этому вопросу у кого-то что-то есть еще спросить? Ну, следующий вопрос. Как можно относиться к юмору и почему он и к чему он может привести?
Ой, друзья, не знаю, как ей ответить. Ну, что такое юмор-то? Это не насмешка, друзья. Это не юмор. И, ну, правда, вот так вот практикует такой юмор, насмешка. Я думаю так, что, знаете, наша жизнь, вообще, вот семья, это там постоянный юмор такой. Мне один говорит так, ой, говорит, мне так жалко вас, верующих, вы все многодетные. Сколько у тебя? Я говорю, пятеро. Ужас, говорит. Вы в театре не бываете? Я говорю, подожди, когда ты последний раз в театре был? Откровенно только говорю, он считал 4 года назад. Я говорю, каждый день у меня театр. И артисты, я говорю, талантливейшие. Такую постановку сделает. И платишь, и смеешься. Это естественный, нормальный юмор. Когда дети, ну вот, побеседовал я с одним сыном, у меня один есть очень способный такой, очень талантливый и такой интересный. У него юмор каждый день. Я его наказал. Говорю, вот, сынок, давай помолимся. Начали молиться, он молится. Господи, прости моему папу за то, что он бьет. Ну не придумаешь большего юмора. Ну не придумаешь. Так что, знаете, за юмором не надо. Живи естественной жизнью. И будет и юмор, и все к месту, и все будет естественно и нормально. А еще где-то что-то придумывать, юмор. Юмора и так хватит в жизни. У меня, я в прошлом году не был дома, тоже пришлось быть здесь в Германии, и только приехал, ну и сейчас более так свободнее, тогда вообще 62 собрания, звоню домой, вот вам и юмор. Жена говорит, ты уехал, сын руку сломал, вот опять Женя. Я говорю, как? Он говорит, рассказать смеяться будешь. Ну, говорю, расскажи. Выяснял отношения с Мишенькой, с меньшим, ударил его по лбу рукой и сломал руку. Я говорю, слушай, а лоб-то как у Миши? Я говорю, да он все выдержит. Ну вот. Сам пошел в больницу, приходит с гипсом. Старший выходит, а он заходит. Старший заходит, мама, у Жеки гипс на правой руке. Везет же человеку. Ну в школу надо не ходить. Мама, разреши мне Мише дать по лбу. Ну я говорю, ну вот вам и юмор.
Но здесь вопрос снова возвращается к одежде и следующего содержания. Если требует работать в мужской одежде, брюки, считается ли это грехом?
Это вопрос такой и правильный. И есть так, друзья, есть задают вопросы не потому, что непонятно, а чтобы оправдать свое положение. Я скажу, там, где это требует, надо это делать. Но, друзья, вы ничего не потеряете. Опять, друзья, что поверх этой одежды, ну я не говорю за отдельные ситуации, ну как в общем старайтесь все-таки, чтобы вы отличались, что вы девушка. Вот возьмите, сколько пришлось наблюдать такую картину. Заходит в транспорт, там в автобус или в троллейбус девушка, одета вот прилично, и уже как-то закрываются уста у ребят, там все, они уже руки там, все, они уже более сдержаны. И наоборот, когда она развязана, когда... Поэтому все равно старайтесь соблюдать эту нравственность. Сестры, вот не знаю, вот мы попробуем, попытаемся на беседе, вот, которая, если Бог продлит нашу жизнь. Я скажу так, мы не понимаем вас, сестры, как второстепенными. Нет. Друзья, и в семье вы не занимаете вторую роль. Мне пришлось на бракосочетание задать молодым. Спрашиваю у него, у жениха, у невесты, кто занимает в семье первую роль, кто вторую? Она говорит, он первую, я вторую. А у него спросил, не очень, он вообще такой юноша серьезный был, он говорит, Христос первую, а мы вторую роль. Я так и понимаю, друзья. Не вторую роль занимает сестра, нет. Такую же важную роль. Но, друзья, сестра, сказано так, человек создан по образу Божию, мужчину и женщину. Каждый из нас свой часть образа Божия. Мы не отобразим, друзья, как бы мы ни старались, не получается у нас. Нежность, любовь, доброту, то, что женское естество отображает, эта часть Божью отображает. Мужчина отображает большее устройство, управление, порядок, закон. Это больше дано мужчине. А поэтому, сестры, ну старайтесь, хотелось бы вам пожелать, все равно, вплоть до того, чтобы поменять профессию, если вы будете дорожить той честью, которую вам Бог дал, родиться девушкой, женщиной. У нас была беседа, как-то помню на эту тему, мне так запомнилось несколько молитв. И в детском лагере мы беседовали с девочками, я удивился, тоже девочки некоторых молились. Молилась так девочка, Господи, благодарю Тебя, что Ты меня создал женщиной. Пожалуйста.
Вы говорили, что нужно заниматься физической работой. А как насчет умственной работы? Например, работа с персональным компьютером.
Ой, друзья, умственно обязательно надо работать. Если физической работой будете заниматься, не подумайте, такого можно наделать что. Умственной работой нужно заниматься. Если сейчас вопрос вот компьютеризации, и кому-то она приходится работать, если кто играет в компьютер, друзья, вы убиваете свои умственные способности. Проводите время, тупеет человек, простите, но это определение психологов. Раздраженным становится. Вот, ну, почитайте некоторые вот хотя бы труды, вот тех, которые людей грамотных, которые вот сегодня освещают эту проблему молодежи. Это наркомания сегодня, компьютерная наркомания. Кому же приходится работать? Работа есть работа. И скажу, друзья, не всякому дано. Есть, Бог дает такие вот способности. Если вам даны эти способности, и скажу, вот многие приносят пользу, вот даже сейчас у нас в издательстве, да? Даже вот, посмотрите, вот программку я видел вот здесь вот к молодежному общению, тоже на компьютере подобрано. Кто-то имеет понятие в этом и хорошо делает. И кто работает, пусть Господь благословит вашу работу, друзья. Если кому дано. Но сегодня, друзья, некоторые вступают в интеллектуальное общение с компьютером. Компьютер заменяет собачку. Вот у некоторых собачка, жену, родителей, все. Вот он, вот, это уже, друзья, ненормальное положение.
Здесь вопрос брачной жизни. С другой стороны, он задан. Как узнать волю Божью в выборе спутника жизни?
Друзья, стандартов нет. Я не хочу сказать, кто хочет быть счастлив, как я счастлив, после 10 вечера идите на кладбище, мой к вам кто плачет принесет. У каждого особый путь к этому, друзья. Поэтому каждого Господь поведет отдельным путем. Но вы правильно здесь задаете вопрос, как избрать спутника жизни, спутника, попутчика. Будет ли тебе он попутчик или нет? Прежде всего, друзья, молитва. Второе, друзья, обратите, это общность. Знаете, как один человек очень точно сказал, любовь – это не тогда, когда смотрят друг на друга, а когда смотрят в одном направлении. Смотрите ли вы в одном направлении или нет? Но опять, друзья, это вопрос. Тайна сия велика написана. Это вопрос индивидуальный, личный, общий. Вот мы немножко сегодня порассуждали, частицу только, друзья. В Священном Писании указано, а так молитесь, чтобы Господь вам действительно дал спутника, попутчика в небесную страну. И повторения нет. Авраам, Исаак и Иаков. Какие разные пути. Мы не можем сказать сегодня, вы все должны жениться, как Исаак. Вот, привел Елиазер, Все. По-разному. И так бывает, и так. Ну, если мы будем правильно жить, я говорю, что вот в юности, друзья, не проводите, вы ошибетесь. Вы не с тем будете идти. Если праздно времени, тогда другие мысли приходят. О другом думаете. Знаете, я книга «Песни песней», вот как раз она много раскрывает, друзья, тайн вот взаимоотношения между женихом и невестой. И там интересно есть, что она открыла калитку и говорит: «Войди, возлюбленный, в сад». Так вот, друзья, откройте ту калиточку, которую нужно, сестры. Если открывать не ту калитку, зайдет, потопчет этот сад, сорвет все лучшее, прекрасное и уведет. Другой сад топтать. Какую калиточку? Как-то сестры говорили, вот, братья, вы говорите, вот, чтобы одежда, скромность, вот, говорит, указывает на одну сестру, вот уже и замуж вышла. Я говорю: сестры, не спешите. Да, она одевала такие одежды, ну, простите, которые подчеркивали ее фигуру, вот, которые раскрывали все тайны. Ну и что? Я не говорю, кто она, где живет, а я скажу, что мне приходилось много вот так беседовать, как ей тяжело. Что, говорит, за жизнь у меня? Он меня топчет. А я говорю: разве ты не ту калиточку открыла? Не ту калиточку открыла. Унижает. Когда ни отдыха, ни просвета нет. Вообще женская доля, друзья, очень тяжелая. И кто вот открывает эту калиточку? Нет, друзья, вот здесь вот ошибка может быть. Когда он полюбит тебя, потому что ему Господь открыл, потому что чистые чувства ты пробудишь у юноши, потому что можно пробудить самые низкие чувства. И, ну, девица владеет, обладает вот этим такой влиятельной природой, повлияет на юношу. И вот когда ты повлияешь, он погонится за тобой, пробудила его страсти, ты потом узнаешь, что такое разнузданность, что такое доля растоптанная женская. Храни Бог от этого. А когда скромная ведешь, Бог усмотрит долю. Будешь молиться, будешь говорить Господу, усмотрит тебе долю. И действительно, вот, хотя трудна женская доля, ты будешь счастлива отдавать, служить, быть матерью, быть женой.
Теперь вопрос духовного характера. Что значит быть виновным против тела и крови Господней?
Да, друзья, это важный вопрос для членов церкви. Да испытывать за себя человек. Виновным, друзья, тело. В книге Левит мы читаем, что жизнь всякого тела в крови. Тело сравнивается с церковью. Кто участвует недостойно в вечере Господней, не рассуждая, не осуждая себя, тот виновен против жизни в церкви. Жизнь всякого тела в крови. И вот какая жизнь? Жизнь угасает, духовная жизнь угасает. Начинается отлучение в церкви, начинается падение. И я скажу, друзья, во многом это вина в неправильной подготовке участия в вечере Господней. Когда легкомысленно к этому подходит, когда без испытания своей жизни, без сокрушения, без раскаяния, думает, что каждая семья должна перед этим проводить членское семейное собрание. Отец должен попросить у детей прощения, и мать, если в этом необходимость. Дети у родителей друг у друга примириться. Это жизнь церкви. Кто участвует недостойно, друзья, тот жизнь угашается. Духовная жизнь через неправильное участие в вечере Господь. Виновен будет. И Господь спросит тогда с таковых за жизнь духовную в церкви.
Понятно, да? Вопрос-ответ. Следующее. Можно ли христианину или христианке работать воспитателем или преподавателем в школе?
Друзья, ну, это вопрос, опять-таки, зависит. Лично решите, и что преподавать будете, какая это школа. У нас сейчас практикуется тоже такое, когда и учителя есть, вот, и в детском садике работают. И если вот так вот, ну, знаете, вот скажу так. Сестра, которая окончила музыкальное училище, ее направили, значит, в детский садик преподавать музыку. А в программе обязательно танцы, эти песни. Она говорит: я не могу. Другая сестра вот начала учить духовные песни, ей разрешили, не знаю, сколько это продлится. Если вы, если будете программу осуществлять, которая идет вопреки учению Христа, то нельзя. Если ваше участие в той воспитательной работе, в преподавательской работе, не противоречит Евангелию, да благословит Господь, думаю. Думаю, что это очень неплохо, хорошо было бы. Вот как точно там, это касается разных профессий. Вот массажи, да, массаж, задают вопрос, можно ли массажисткой работать. Есть сейчас массажи, где обязательно вот вопросы экстрасенсики касаются, где вот должен это пройти. Наши друзья отказываются, им отказывают в работе. Говорят, ну мы не будем работать, но в этом участвовать не будем. Вот. То здесь вот и в этом вопросе тоже так.
Почему при крещении незамужные сестры, крещаемые, должны одеть косынки?
Ну, во-первых, при крещении, друзья, ну, это вопрос уже, как у вас в поместной церкви, в поместных церквях определенно так поступаете. А в общем, друзья, скажу так. У нас было, это уже бракосочетание касается. Бракосочетание, и жених учился в университете на факультете журналистики. И пришли, там много девушек было на курсе его, пришли, значит, однокурсники на брак, послушали бракосочетание, потом подходят и говорят, можно задать некоторые вопросы? Ну, я говорю, пожалуйста, они, знаете, так культурно. Один, второй, потом говорят, у нас еще один вопрос есть. Только мы вас просим заранее прощения. Я говорю, пожалуйста. Мы, говорит, знали, куда пришли. Мы пришли в церковь. Они одели косыночки, одели платья тональные, одного тона. Такие длинные платья, аккуратные. Показывают на хористов. Скажите, а они знали, куда пришли? И когда, друзья, такой торжественный момент крещения, когда одевают белые одеяния, я думаю, прилично, вот так вот косыночка, во-первых, удобно, знаете, когда в воду, вот когда распадаются волосы, когда это не совсем будет приличный вид. И, ну, более прилично, более соответствует этому вот порядку, думаю, более лучше, когда вот в таком положении. У нас, например, в церкви заведено, на вечерю Господню сестры, независимо от того, замужние, незамужние, все одевают косыночку. Но опять, это опять где как заведено? Во-первых, потому что волос в чашу, в хлеб, это более аккуратно. Если у вас принято так, пожалуйста, друзья, поступайте так, как принято в поместной церкви.
Почему мы не практикуем омовение ног?
Друзья, вы знаете, это очень плохо, если не практикуем. Это практикуйте каждый вечер, желательно, омовение ног. Вот. А если это вопрос касается церковного, ну, церковь не для того, чтобы здесь, ну, не принято у нас так. Христос установил этот закон как пример служить. Там был такой обычай, друзья. Если вы придете на восток, ну, там совсем другое. Там пришли в гости. На востоке известняково-песчаный, вот, значит, такой вот почва. И люди ходят босиком или в сандалиях на босу ногу. И когда зайдешь в дом, вы знаете, это неприятно. Хочется помыть ноги. Почему были умывальницы обычно, слуги или хозяин, в общем-то, всегда умывал ноги, предоставлял возможность мыть ноги, вот, чтобы зашел в дом и чувствовал себя, ну, более уютно, более и неудобства не испытывал. Там требовало, и Господь дал пример. Я скажу так, друзья, если бы Христос был на севере, то была бы другая заповедь. Христос бы сказал так, сушите валенки друг другу. Потому что пришел, мокрые валенки, надо вот просушить, вот и уходишь. А поскольку это на востоке, то там мыли ноги. Это вопрос не церковного служения. Ведь Христос не устанавливал церковный порядок. Церковный порядок, друзья, установлен в посланиях. Но в посланиях мы нигде не видим, чтобы апостол Павел советовал. Я от самого Господа принял то, что я вам передал, мойте ноги. А в общем, друзья, почему нет такого порядка? Но дома это делайте постоянно. Пожалуйста.
— Здесь такой вопрос на немецком. Wie lange soll der Rock sein? Ist eine Sünde, wenn der Rock ein bisschen über den Knie ist? На русский я перейду. На какой длины должна юбка быть? Это грех, если юбка немножко выше колен.
Ой, друзья, знаете, говорят так. Задай вопрос, я скажу, кто ты. Длину юбки устанавливается не законом, хотя, друзья, приходится применять и закон. Ну, скажу так. В детском лагере подходит ко мне один мальчик и говорит: дядя Костя, а вы не по благодати с нами поступаете, а по закону. Отбой. Вы следите, что подъем во время, вот, все, это по закону, по благодати. Я говорю: знаешь что? Я говорю: хорошо, что у тебя такой ты богословского такого уклона, отрок. Но я скажу тебе, скажи тогда, закон дан для грешников или для святых? Он говорит: для грешника. Я говорю: ты святой или грешник? Грешник. Ну, говорю, раз грешник, будем с тобой по закону. А когда будешь святым, будем по благодати тогда с тобой. То иногда приходится и применять закон, и говорить, что нет. Ну, друзья, так скажу. Что мы отстаиваем? Что отстаивают, ну, сестры? Ага, значит, вот простите, ну, раз такой вопрос мы скажем. Значит, нет, у меня, значит, юбка должна или платье быть выше колен. Почему? Потому что это более нравственно, потому что это более удобно. Или почему? Что за цель преследуется? Но опять я скажу, что брат один говорил, мы же не сразу стали 40-летними. Мы это понимаем, что здесь преследуется. Хотим уберечь вас от этого. Поэтому мы говорим, особенно в молитвенном доме, это неприлично. Неприлично это. Это даже, скажу так, некультурно, наконец-то. И не сама ли природа, написано, учит вас? Вот возьмите, мне как-то вот в детском лагере мы отдельно с девочками беседовали. Я смотрю, вот некоторые девочки уже чувствуют себя девушкой. Вот сядет, одернет платьице, аккуратненько. А некоторые не привыкли к аккуратности. Сядет очень неаккуратно. Я говорю: девочки, ну посмотрите, вы же девочки, вы должны это осознавать, свою особенность положения. Мы не можем на это, мы не можем убедить тот, кто задает вопрос, или тот, кто отстаивает это. Но пока в церкви, пока вот, ну, служителя есть, пока мы будем держаться этого порядка, пока мы будем просить вас, ну а иногда, может, и применять строгость, не делайте этого. Это не та калиточка опять, которую вы открываете, ваше счастье.
Вы служили некогда в армии на Чернобыльской электростанции. Вы сколько лет там служили? Расскажите об этом немного.
Да лет там много нельзя служить. Ну, в двух словах так скажу. Я служил на полосе Мангишлаг, а на АЭС я попал в 86-м году, в год взрыва, по такой заботе органов КГБ. Когда я потом это узнал, мне сказали в военкомате об этом, когда они приказали меня быстро отправить туда, поскольку было намерение просто как уничтожение физического. Я как раз был арестован в воскресенье на одном служении и сразу выпустили. Я еще и подумал, почему? А в понедельник меня отправили туда на АЭС. Больше 80%, с кем я был, уже нет в живых. Господь хранил. Ну, хотя вот у меня вторая категория, сейчас устанавливают мне вторую группу, первую категорию, это у нас так называют ее смертная по-чернобыльски. Но Господь особо хранил и сейчас дает необходимых сил. Я пробыл там, призывались мы все через военкомат на полгода, а по времени, по дозе облучения,